Говорит Радио Свобода. По данным социологических опросов, большинство россиян поддерживает блокировку тех или иных сайтов в интернете.
Акцент контроля, он ставит нас заведомо проигрышной позиции.
Мэр украинского города Геническ о поставках газа и Владимире Путине.
За то, что он поднял руку на братский народ. Он Иуда в квадрате.
Жителям Петербурга вновь угрожают образовавшиеся на карнизах домов сосульки.
Меньше значительных средств выделено на вывоз снега, чем в прошлом году.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 18 ноября. По данным Левада-центра, все больше россиян выступает за цензуру в интернете. Об этом говорится в опросе, опубликованном на сайте организации. 60% россиян считают цензуру в интернете необходимой. Против запрета доступа к отдельным сайтам и материалам выступили лишь 25% опрошенных. В отчете американской неправительственной организации Freedom House отмечается, что ситуация со свободой интернета в России по сравнению с прошлым годом значительно ухудшилась. В четверг Роскомнадзор ограничил доступ к сайту социальной сети LinkedIn и внес его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В настоящее время сайт заблокирован. На LinkedIn было зарегистрировано 5 миллионов аккаунтов российских пользователей. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О возможной блокировке LinkedIn на территории России стало известно в конце октября. По мнению Роскомнадзора, сайт нарушил закон о персональных данных. В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к этому закону, которые требуют локализации персональных данных на территории России. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России. LinkedIn – это социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В настоящее время в ней зарегистрировано более 400 миллионов пользователей из 200 стран. В России этой сетью активно пользовались около 2 миллионов пользователей. Всего же в LinkedIn зарегистрировано 5 миллионов аккаунтов из России. О том, каковы могут быть последствия блокировки LinkedIn и к чему приводит цензура в интернете, Радио Свобода рассказал заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
Как я отношусь, понятно, и мне это, конечно, не очень нравится, потому что люди пользуются этой сетью, она не представляет, на мой взгляд, никакой угрозы. Тем не менее, ее заблокировали в России, мне трудно это понять. Кроме того, мне трудно понять, что считается персональными данными в этом контексте, потому что люди указывали только имена, фамилии, свою карьеру, резюме. Что является персональными данными в этом контексте, как бы тоже у меня вопрос. Но явно, на мой взгляд, то, что их выбрали именно потому, что они самая такая небольшая сеть и наименее политизированная. И это, наверное, какой-то сигнал для других, что нужно переводить в Россию сервера, что нужно в России хранить информацию, а то будет как с LinkedIn. Но при этом у меня достаточно оптимистичный прогноз, потому что, опять-таки, это совсем не политизированная сеть, она не несет никакой угрозы, то есть это символический жест. Во-вторых, она принадлежит Microsoft. Microsoft имеет очень хорошие возможности по работе с госорганами. Рано или поздно они, конечно, решат эту проблему, мне кажется.
Да, сразу все заговорили о возможной блокировке Facebook. И
речь о том, что пытаются вынудить их хранить данные о пользователях на отдельных серверах в нашей стране, в России. Но это не моя концепция. Не я придумал эту историю. Я даже поэтому не очень хорошо понимаю, зачем это делается. Но, наверное, это какие-то инструменты контроля управления. Просто мне, к счастью, не приходится решать все эти задачи, поэтому я не понимаю, зачем они все это делают. Я считаю, что на самом деле гораздо лучше было бы создать благоприятные условия, чтобы в российской юрисдикции развивался интернет-бизнес, и чтобы тогда могли у нас быть мощные социальные сети, которые используются в том числе за рубежом, как ВКонтакте, допустим, происходит. А мне кажется, этот акцент на контроле, он ставит нас в заведомо проигрышную позицию. Это приведет к не очень хорошим последствиям, уже приводит, что большая часть предпринимателей, которые хотят делать глобальные сервисы, конечно, никогда в жизни не начнут делать это из России. То есть при таких законах это просто сплошные проблемы, бесконечные, для всех, кто в этом как-то участвует. И это серьезные, в общем-то, вопрос.
А если вот посмотреть на масштаб проблемы, по каким причинам Роскомнадзор чаще всего блокирует там те или иные сайты?
Ну, слушайте, они не по своей воле это делают. У них же есть закон, это служба. У них есть закон. А они на основании закона блокируют все, что по закону они должны блокировать. Порнушку, то все, 5-10. Вы слышали про Мизулину, например? Есть такая Мизулина, депутат. Она считает, что все беды у людей от того, что, наверное, интернет есть на свете. И она считает, что дети, наверное, не смогут ничего найти, если где-то это как-то в одной стране заблокировать. Он, в принципе, очень наивный человек. Но люди, которые хотели драконовское законодательство сделать про интернет, они воспользовались ее наивностью. И под ее таким вот антипедофильским напором напринимали всяких законов, бессмысленных абсолютно, которые на самом деле, ну, позорят просто всех нас, что у нас такие дурацкие законы. Например, у нас нельзя про суицид говорить и объяснять. А на самом деле каждый третий суицид детский, я вам просто скажу, он происходит от того, что ребенка затравили в социальных сетях, допустим, или в интернете. Но мы про это с вами никогда не узнаем. Хотя вот борцы, они же хотели, чтобы, наверное, меньше было суицидов детских, да? Ну, я так и схожу из этого. Я исхожу из того, что Мизулина хочет, чтобы меньше детей себя убивали. Но получается, что в результате медиа не могут обсуждать эту тему, и иначе, как случайно, мало кто может понять, например, в чем причина детских суицидов. Понимаете, какая ситуация?
Как вы, в принципе, относитесь к цензуре в интернете?
Ну, это, я считаю, бесполезно. Интернет так сделан, что это очень трудно сделать надежно. А когда ты делаешь цензуру ненадежно, ты просто повышаешь спрос на ту информацию, которую ты пытаешься закрыть. Поэтому я считаю, что это контрпродуктивная часть.
А политическая цензура, насколько она эффективна в интернете? Когда блокируют оппозиционные сайты, например?
Ну, это отдельный вопрос, понимаете? И люди, которые хотят читать всю эту информацию, они все равно ее читают. Ну, а что это значит такое? Это вот есть такой эффект Стрейзанд. Когда вы хотите, чтобы кто-то ничего не знал, вы лучше просто не говорите об этом. А если вы начинаете это блокировать и бороться с этим, то все еще лучше узнают.
Это был медиа-аналитик Иван Засурский. Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон отметила, что США глубоко обеспокоены решением России заблокировать доступ к сайту LinkedIn. По ее мнению, это решение является тревожным прецедентом, который может быть использован, чтобы оправдать закрытие любых сайтов, которые содержат данные о российских пользователях. Мы призываем Россию незамедлительно восстановить доступ в LinkedIn и рассмотреть последствия закона о локализации данных, которые могут навредить всей российской IT-индустрии, говорится в сообщении Марии Олсон. Социологи Левада-центра выяснили, что 60% россиян считают необходимой цензуру в интернете. Против запрета доступа к отдельным сайтам и материалам выступает 25% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 14%. Опрос проводился в конце октября среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Подробнее о его результатах Радио Свобода рассказал сотрудник Левада-центра Денис Волков.
В рамках нашего регулярного опроса мы задавали вопросы о СМИ, восприятии информации о цензуре, в том числе. Вот данные, они мало меняются с течением времени. Если мы смотрим на вопрос о том, насколько граждане воспринимают информацию, да, то я бы так сказал, что большинство, в принципе, удовлетворены качеством информации, которую они получают. Но при этом там значительная доля постоянно говорит о том, что у них вроде бы им не договаривают, запутывают, они чего-то не понимают. Но опять же, здесь важно, что эта цифра, она не меняется с течением времени. И там нельзя говорить о том, что, например, сейчас стало хуже с этим. Нет, примерно на та же доля, потом порядка от 30-40% в различных вопросах. Чуть-чуть поменялось количество тех, кто... Ну, опять же, тут сложно пока что говорить, действительно ли это изменение или нет, надо посмотреть, тренд будет или нет. Просто в этом вопросе, по сравнению с предыдущим, меньшее число выступает за цензуру в интернете. Она все равно большинство относительное, но меньше, чем, допустим, 2-3 года назад. Здесь важно посмотреть, сохранится эта тенденция или нет, потому что, ну, всякое может быть. И здесь нужен еще один замер, чтобы точно говорить. Но если это действительно так, то я думаю, что это связано с распространением интернета как источник информации. Потому что если мы смотрим просто среди всех россиян, а среди тех, кто там, сравниваем тех, кто пользуется интернетом, не пользуется интернетом, читает новости в интернете, не читает новости в интернете. Вот кто читает и пользуется, там гораздо меньше тех, кто выступает за цензуру в интернете. Кто не пользуется интернетом, не читает там новости, они в основном выступают все за цензуру, потому что, я думаю, в каком-то смысле не дают себе отчет, что это конкретно. Да? В основном, когда мы спрашиваем других вопросов, вот, что там нужно цензурировать, идет речь прежде всего там, о порнографии, об экстремизме, вот таких вещах, ну, опять же, о которых люди, не пользующиеся интернетом, ну, я думаю, имеют плохое представление. А те, кто знает, умеют пользоваться интернетом, и, соответственно, у них меньше страха по этому поводу. Они знают, как с этим обращаться, они более себя уверенно чувствуют и выступают. Те же намного выступают за цензуру. Ну, я думаю, что важнее было бы, да, и больше реакции было, если бы именно ВКонтакте был заблокирован, потому что это самая массовая сеть в России, она намного больше, чем Facebook. Но, с другой стороны, в Фейсбуке это прежде всего так называемая либеральная аудитория. То, что, может быть, она бы и намного сильнее и громче выражалась.
Возможен такой вариант развития событий?
Ну, почему нет? Конечно, возможен. Перед глазами пример Китая, где все сети, они отечественные, китайские, да? Где это аналоги тех сетей, которые есть как бы в остальном мире, потому что тот же самый Твиттер и Фейсбук, они заблокированы там. И у нас сейчас, в принципе, как говорят специалисты, уже все мощности есть, что если надо, отключить рубильник, и все будет как в Китае.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. В очередном отчете американской неправительственной организации Freedom House, опубликованном на этой неделе, оценивается уровень свободы в интернете в различных странах. По данным экспертов, Россия значительно ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. По мнению аналитиков, на это значительно повлияли принятый в России так называемый закон Яровой и участившиеся случаи арестов и нападений на пользователей интернета, поводом для которых становилась их сетевая активность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В Брюсселе завершил работу двухдневный форум Бориса Немцова, целью которого было объявлено налаживание российско-европейского общественного диалога. Форум открывали председатель Европарламента, известный немецкий политик Мартин Шульц, бизнесмен и основатель общественной организации «Открытая Россия» Михаил Ходорковский, дочь Бориса Немцова Жанна. В Брюссель приехали известные российские оппозиционные политики и общественные деятели, выступали и влиятельные европейские политические фигуры. Впечатлениями от форума с «Радио Свобода» поделился его участник, политический аналитик Александр Морозов. Еще до начала форума Бориса Немцова вы писали в Фейсбуке о том, что «Открытая Россия» и фонд Бориса Немцова, учитывая тот уровень экспертов, политиков, которые принимали участие в этом мероприятии, закрепляются в качестве партнерских институций при структурах Европейского Союза. Можно ли по итогам форума говорить, что это действительно произошло?
Да, поскольку это уже второй форум в Европе, первый был в Берлине и сейчас уже в Брюсселе. Важно, во-первых, что это, с одной стороны, мемориальная площадка памяти Бориса Немцова и постоянное напоминание в Европе о том, что дело Немцова до сих пор до конца не расследовано. Это с одной стороны. А с другой стороны, это действительно реальная площадка для диалога между самыми разными представителями российского общества, гражданского общества, но и не только, и это и культурное сообщество, и научное, и общественные деятели. А с другой стороны, и в Берлине, и сейчас в Брюсселе особенно, очень сильное представительство и с европейской стороны, потому что этот форум поддержан тремя фракциями Европарламента, и были депутаты от этих фракций. Были люди, которые много лет занимаются политикой в Восточной Европе и развитием демократии в странах Восточной Европы и в России в том числе. В этом смысле слова этот форум в Брюсселе, он свидетельствует о том, что реально появляется очень интересная площадка российско-европейского диалога, гражданского диалога в первую очередь, конечно. И уже объявлено, что будет и третий форум, возникает традиция и реально действующая институция.
Но если говорить о втором форуме Бориса Немцова, чему он больше был посвящен? Опасности нынешней путинской России для Европы или необходимости Европы каким-то образом влиять на внутриполитические процессы в России?
На форуме было три темы основных. Первая тема – это просто общее видение будущего. Это сейчас важный момент, потому что не только на форуме, скажем, Немцова, но я вижу уже и программу форума Кудрина в Москве. Везде обсуждается один и тот же вопрос. Новая путинская политика в буквальном смысле слова отняла или сократила, как шагреневую кожу, будущее самой России. Очень трудно сказать, что будет. И это, конечно, всеми активно обсуждается на всех площадках, в том числе и на этом форуме. Вторая тема – очень важное – это а что можно вообще сделать в рамках гражданского диалога в таких трудных условиях, когда в результате крымской политики Путина и санкций и всего остального отношения России и Европы зашли в самое худшее положение и состояние со времен Холодной войны. И здесь звучало много предложений, это очень важно, потому что, конечно, есть люди в Европе, общественные деятели, которые хотели бы сохранить какие-то взаимодействия. Если это невозможно на государственном или на политическом уровне, то хотя бы в человеческом измерении. Поэтому звучало там слово «народная дипломатия» и обсуждался, конечно, эти формы обмена. И третья важная тема форума – это действительно в Европе сейчас за последние 3 года образовалась большая новая среда. Это не иммигранты в буквальном смысле, но это новые русские гуманитарии, интеллектуалы и самые разные люди, имеющие гражданскую позицию. И возникают новые площадки в Европе. И в Праге, и в Вильнюсе, и сейчас в Таллине, в Братиславе. Не буду перечислять, их много достаточно. Между ними, возможно, какая-то координация и взаимодействие для того, чтобы наладить и поддержку политзаключенных в России, и какое-то общение между гражданскими активистами разных стран, в том числе, возможно, и какую-то борьбу за умы большого русскоговорящего населения Европы. А среди этого населения, как знают многие, есть довольно много людей, подверженных кремлевской пропаганде. И встает вопрос о том, можно ли как-то позитивно повлиять на эти умы. Вот такие 3 темы я услышал на этом форуме.
Ну вот я вас слушаю, у меня создается впечатление, что это было собрание единомышленников. Правильно ли я понимаю?
Да, это, конечно, было собрание единомышленников, безусловно. Несмотря на то, что, может быть, внутри российской политики и общества, скажем, Илья Пономарев и, допустим, Михаил Ходорковский с одной стороны, а с другой стороны там Евгения Чирикова или, скажем, Ирина Прохорова, это разные люди по взглядам, безусловно, есть существенные отличия. Но в целом, конечно, это одна среда людей, представляющих науку, культуру, общественную деятельность. Нельзя сказать, что политику, потому что политиков уже нет. Даже те депутаты, которые были на форуме российские, это уже бывшие депутаты. Но, тем не менее, этих людей всех объединяет, конечно, это сторонники Европейского выбора России, это сторонники добрых отношений с миром, это сторонники отказа от агрессивного курса Кремля. Это, безусловно, общая тема.
Ну и не могу не спросить вас о вашем личном впечатлении. Вы в Фейсбуке написали, что для вас главным впечатлением стало выступление Ирины Прохоровой. Могу я вас попросить подробнее рассказать, почему это выступление произвело на вас такое впечатление?
Ну, Ирина Прохорова в целом весьма глубокий человек, тонкий издатель, гуманитарий с большим опытом. Мне ее выступление понравилось в первую очередь тем, что она не упрощала и не спрямляла линий, потому что зачастую, конечно, сохраняется такой бодрый пафос о том, что надо бороться, надо вести какую-то просвещенческую работу с людьми, которые не разделяют наших взглядов. И существует такое, знаете, сейчас уверенность, что европейская демократия, мировая демократия на базе своих ценностей, конечно, справится с любой угрозой. Но на самом деле сейчас время, когда тревога довольно большая, и ее выступление было очень в этом отношении взвешенным. Она говорила о том, что, разумеется, есть и пропаганда, и кремлевская пропаганда, и есть агрессивные харизматики и политические популисты, которые играют на страхах населения. Это все так. Но при этом она говорила о том, что мы можем относиться негативно к этим политикам, но к тем людям, которые за них голосуют, те, кто идут за этими лозунгами, это люди, которые озабочены чем-то существенным, и их невозможно элиминировать или выкинуть из общественной жизни, и невозможно запретить высказываться. А это означает, что перед европейской политикой и перед нами тоже стоит очень серьезный вызов.
О форуме Бориса Немцова, который состоялся в Брюсселе, рассказывал политический аналитик Александр Морозов. Геническ – маленький город в Херсонской области. В январе этого года он оказался в центре истории, связанной с поставками газа. Российские СМИ сообщили, что мэр Геническа позвонил Владимиру Путину и попросил его помочь замерзающему городу газом из Крыма. По версии украинских властей, никакого звонка или письма Путину не было, а газ, о котором идет речь, Россия и Украина фактически украла. На этой неделе глава Генического района Владимир Воробьев записал видеообращение к Владимиру Путину. Путину. В беседе с моим коллегой Марком Крутовым Воробьев рассказал, какой расплаты Владимир Путин заслуживает за то, что он сделал с Украиной.
Почему вы только сейчас решили выступить с обращениями к Путину и опровергнуть, собственно, слова российских чиновников о том, что Генический район получает газ из Крыма? Ведь, насколько я понимаю, эта история вообще началась еще в январе с якобы обращения мэра Генического к Путину.
Правильный вопрос, но в первую очередь этим должна заниматься как минимум Верховная Рада. Где-то в центре Украины должны подниматься вопросы именно об окраинах, о территориях, которые сегодня как можно ближе находятся к оккупированной части Украины. Но мое терпение лопнуло, скажем так, и я чувствую, как человек, который немало отдал защите Украины, бывшему Советскому Союзу, я офицер в прошлом, я просто своим предчувствием понимаю стратегию Российской Федерации. Они сегодня на Донбассе делают серьезные провокации, и границу, которая сегодня не подконтрольная, наша украинская граница, они пересекают большим количеством людей, переодетых военнослужащих. С этой стороны они пытаются расшатать ситуацию, именно вот связанную с газом. Якобы они такие хорошие, чтобы люди перешли добровольно на их сторону. Я понимаю всю стратегию, ну, насколько я могу это сделать в своей голове. Я замкнул эту стратегию и понимаю, что надо развалить эти ступеньки, которые могут привести к большой трагедии. И вот так вот получилось мое такое обращение к Путину.
Все-таки что случилось с газом в вашем районе в начале года?
Газовых скважин, которые находятся в акватории Азовского моря, на нашей территории, материковой части Украины, выходит газ. И аппаратура стоит, которая определяет количество этого газа, то есть счетчики стоят. Если счетчики указывают количество прошедшего газа на исходе этой трубы и давление, которое заходит в эту трубу, а через 40 километров перед заходом, то есть Арабатская стрелка у нас, ну, приблизительно 40 километров от момента подачи газа до входа в город Геничев, через 40 километров это давление падает в ноль практически, на единицу с пятерки. Газ каким-то образом теряется. Я могу для себя, просто для себя, сделать предположение. И если это не так, его должны опровергнуть специалисты, правильно? Но я могу сделать предположение, что на протяжении 40 километров задолго до этой ситуации, как была развалена задолго армия, вооруженные силы Украины, как задолго была развалена служба безопасности Украины, как была распродана техника, самолеты, все на свете, что на расстоянии 40 километров задолго до этого был перспективный план какого-то подрыва ситуации в стратегическом районе Украины. Возможно, там есть где-то вентиль, возможно, есть какие-то отводы, где смотрят, все хорошо. Открутили, давление резко упало.
Ну вот сейчас, судя по видео, где вы показываете, что лишний газ есть, его приходится даже сжигать, накануне этого нового зимнего сезона таких проблем, как год назад, нет уже.
Да, потому что видно, кто-то где-то и понял мои слова, понимаете? Это же не так просто им взять и это все сделать. Я же здесь тоже езжу, контролирую каждый кусочек территории. Мне помогают люди из Киева, у меня дополнительные есть подразделения Национальной гвардии, полиция, служба безопасности и так далее. Ну, мы работаем, но тем не менее не хватает нам в полном объеме вот такой вот защиты, как для стратегических объектов, так и территории со стороны безопасности. Со стороны военной защиты мы сделали все возможное для того, чтобы проход, о котором они мечтают, с Крыма на Мариуполь, не состоялся. Мы готовы принять бой, дать отпор и принять вот этот вызов. Но, хотя нам этого очень не хочется. Но я, знаете, могу сказать так жестко. Если у Российской Федерации совсем уже потерялся разум, и они сделают это, то если у них очень много свободных земельных участков для груза 200, пусть заходят.
Вы стали главой Генического района 15 января 2015 года. И ровно через 9 дней после этого произошел печально известный обстрел Мариуполя из градов, после которого как раз в очередной раз пошли разговоры о планах России пробить сухопутный коридор в Крым, естественно, не минуя Херсонскую область. Вот скажите честно, вам в тот момент, 9 дней вы были на этой должности, вам в тот момент было страшно?
Я скажу вам, да, и это было страшно. Действительно, я не могу кривить душой. Какой бы я ни был офицер, я с 13,5 лет от Суворовского старшего училища до старшего офицера запаса прошел, и что я только не видел в жизни, но было страшно, и президент поэтому и доверил мне эту территорию, в первую очередь для обороны. Когда я приступил к обязанностям, административная граница была полностью открыта. Здесь просто двигались туда-обратно все, кому не лень. Мы создали линию обороны. Возвели линию Маннергейма, инженерные сооружения. И вот эта вся линия обороны без единой копейки государственных средств. Это вот представляете, на каком подъеме человеческом и на патриотизме, на меценатских деньгах это все было сделано за счет украинцев.
В России, возможно, многие о вас узнали только сейчас, после этого нашумевшего обращения к Путину. Но вам, в принципе, и раньше удавалось привлекать внимание с помощью резких высказываний. Вы называли Путина иудой, предателем, чуть ли не демоном, спустившимся с небес. Вы и правда думаете, ну, да, что он демон? Демоны, кстати, бывают как злые, так и добрые.
Вы правильно сказали. Я об этом тоже думал. И поэтому у меня был единственный шанс. В то время, когда Луна подошла к Земле один раз в 100 лет, так близко, ее назвали суперлуной, вы это слышали, да? Я к нему обратился, что если у него хотя бы есть сердце, и он вообще увидит правду, не слушая вот этих вот идиотов, которых он поставил руководить оккупированными территориями, если у него есть хотя бы нормальная логика мышления, нормальная, то он, возможно, примет какие-то другие стратегические решения. Я думал, что он, и думаю, так еще есть надежда, что он, вот мы посмотрим, когда эти морозы наступят, что и он услышал, что я достучался до его сердца, и как минимум он не закроет этот кран с той стороны, с нашего хранилища, которое он захватил, не закроет. И когда нам будет необходима эта помощь, сильные морозы, то мы сможем ей воспользоваться. Я сделаю еще одно заявление. Но я считаю, что за все, что он сделал, за эти смерти, за десятки тысяч погибших с обоих сторон, причем с обоих сторон, за страдания невинного мирного населения, вообще за то, что он поднял руку на братский народ. Это просто было невозможно даже понять в сознании человеческом. За то, что этому в голову даже мысль пришла, он Иуда в квадрате. Поэтому я за свои слова не жалею, и я говорю правду. Я офицер, я служил и учился в Советском Союзе. И эти же офицеры, на которых страна, Советский Союз тратили деньги, сегодня я их знаю и вижу, они стоят на Донбассе с той стороны. И говорят мне с высшим образованием люди, что они идут нас защищать. Я говорю, вы с ума сошли? От кого? Мы ни на кого не нападаем, у нас тут спокойно все, дайте нам жить спокойно, не трогайте Украину.
Это был глава Генического района Херсонской области Украины Александр Воробьев. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Петербурге трое священнослужителей неканонической апостольской православной церкви провели серию одиночных пикетов на набережной канала Грибоедова недалеко от Невского проспекта. Они выступили против 148 статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. По мнению епископа апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко, существование статьи и характер ее правоприменения носит отчетливый антихристианский характер, входя в прямое противоречие с призывом Христа любить своих врагов. В Москве в ночь на пятницу в очередной раз был разорен народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова, а дежуривших на Большом Москворецком мосту активистов Андрея Моргулева и Алексея Михеева задержала полиция. Как сообщает портал ОВД-Инфо, их несколько часов продержали в отделении, отпустили без составления протоколов, а за это время коммунальные службы вывезли с моста все цветы и портреты Бориса Немцова. Суд в Москве признал законным включение аналитического центра Юрия Левады, Левада-центра, в реестр иностранных агентов. Таким образом, суд не нашел нарушений закона в действиях Министерства юстиции, которое включило НКО в список иностранных агентов 5 сентября. Это произошло после того, как в июне социологи сообщили о падении рейтинга партии «Единая Россия». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Петербурге уже несколько человек госпитализированы из-за падения сосулек с крыш и балконов домов. Городские власти принимают экстренные меры, чтобы очистить крыши и карнизы от снега, сосулек и ледяных глыб, образовавшихся после довольно резкого потепления в последние дни. Многие вспоминают в связи с этим чрезвычайную ситуацию, сложившуюся несколько лет назад, когда занимавшая тогда пост губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, требуя от коммунальных служб решить проблему, предлагала сбивать сосули лазером. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
За одни сутки 16 ноября в больницу поступило 8 человек, в том числе двое детей с Васильевского острова. Глыбы льда упали малышам в коляске, но, по счастью, обошлось без тяжелых травм. На сайте «Жилой фонд Петербурга» указано, что в городе насчитывается более 48 тысяч домов. На днях городское правительство отчиталось, что в день очищается от снега 1500 кровель, из чего можно понять, что за неделю удается очистить чуть больше 1/5 всех городских крыш, на остальных нарастают гигантские сосульки. Если же снова спуститься с неба на землю, то, по наблюдениям прохожих, снегоуборочной техники на улицах почти не видно. О том, почему так происходит, говорит депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
Сегодня на заседании комиссии по экологии, где я присутствовал, осматривался вопрос уборки снега. Выступал там начальник управления очистки города Вадим Низюкин из комитета благоустройства. Я, в общем, понимаю, что обвинять их безделие невозможно. Они стараются и делают, но вот пока, к сожалению, отнюдь не везде достигается результат. Тем более, мы там услышали очень интересную цифру, что меньше значительных средств выделено на вывоз снега, чем в прошлом году. И вообще им не хватает на то, чтобы нормально убирать в зимний период, там где-то около 2 миллиардов рублей. Я говорю, да что ж вы раньше-то нам не сообщили? Мы бы тогда соответствующую поправку бы внесли. В бюджете есть достаточно вообще резервов. А сейчас уже все, поправки все внесены, новых уже не предложить. Значит, будем жить в условиях заведомого дефицита средств на зимнюю уборку города. Это значит, что подобные ситуации, они запрограммированы. И дальше. Это задача того же комитета по благоустройству. Это значит, что он то ли не решился сообщить об этом депутатам, то ли просили, дали, и они на этом успокоились, решив, что как-нибудь, может, снега не будет. Я разговаривал с представителем комитета по благоустройству Владимиром Рублевским, который говорит, что там спит по 2 часа в сутки, и я, в общем, верю. Но вот действительно, если еще денег заложено меньше, чем надо, если городская администрация на это давать денег недостаточно, зато там легко выкидывает деньги на прибыль концессионеров западного скоростного диаметра, это полное безобразие. На мой взгляд, еще дворников явно недостаточно. Или Георгий Сергеевич, это так вот шучу, перестал еще молиться о том, чтобы не было снега, или молитвы перестали действовать. Или Господь Бог сказал, что ну хоть что-то и сам же делает, не только на Божью помощь рассчитывает.
Между тем, снежная зима вызвала у горожан не только досаду на неубранные сугробы, но и воспоминания об эпохе прежнего губернатора Валентины Матвиенко, чьи экстравагантные пассажи о сосулях и предложение срезать их с помощью лазера вызвали долго не утихавший хохот и вал насмешек в прессе и в соцсетях. Но ранней зимой этого года на сторону бывшего губернатора неожиданно встали филологи. Старший научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук Елена Геккина утверждает, что в слове «сосули», во-первых, нет ничего смешного, а во-вторых, и это главное, такое слово действительно существует.
Если ориентироваться на материалы в нашей словарной картотеке Института лингвистических исследований и ориентироваться на то, что представлено в словарях русского языка, то интересующее всех слово «сосуля» – это самое обычное слово русского языка, которое, кстати говоря, употреблялось достаточно давно. Я нашла цитату в произведении нашей императрицы Екатерины, и она использовала это слово, сравнивая с сосулями описание бус. Это же слово употребляли и русские писатели Максим Горький, Владимир Набоков. В его знаменитом рассказе «Рождество» упоминается это слово. Можно вспомнить и других авторов, например, Василия Белова, и убедиться в том, что у слова «сосуля» значение «длинный такой ледяной предмет» нет никаких препятствий для употребления. Это обычное слово русского языка. Большой, кстати говоря, историей, если если ориентироваться на то, что в 18 веке мы уже знаем, его употребляли.
Да, но это в прошлом, а в современном русском языке оно все же, кажется, вышло из употребления.
Да. Дело все в том, что если говорить о частотности использования этого слова, то, конечно же, ему никак не соревноваться с существительным «сосулька». Все знают очень хорошо именно это слово, часто слышат, употребляют его. Чего уже сосуля выпала такая участь? Его знают меньше, гораздо реже встречается оно в речи. Вот и все. Только можно говорить о различиях в частотности. Естественно, это сказывается на нашем восприятии этого слова. Нам оно кажется в чем-то необычным.
Почему же все-таки люди тогда так веселились? Неужели дело только в частотности? А разве не играл роли богатый контекст? Например, то, что Матвиенко собиралась сосули лазером сбивать.
Я не знаю. Я думаю, что те, кто говорит на русском языке, и те, кто какое-то внимание словам уделяет, интересуются историей слов, тем, какова их жизнь в языке. История слова «сосуля» тоже нет ничего необычного. Я думаю, что дело даже не столько в конкретном человеке, который однажды использовал это в своей речи, в таком, кажется, новаторском ключе, подразумевая определенные технологии. Дело даже не в этом человеке, а я думаю, что в некоторых жаргонных ассоциациях, какие есть у этого слова. У слова «сосуля» просто есть разные значения, и мне кажется, это сыграло негативную роль. Слово «сосуля» является многозначным, и у него есть разные значения, и оно, если уж тут уточнять, обозначает определенную часть человека и каких-то конкретных людей. Это употребление может носить жаргонный характер. В нашей картотеке, по крайней мере, есть такие указания. Жаргонный вот этот шлейф у этого слова есть, и он свою роль сыграл негативно. Я думаю, что те, кто шутил, именно имея в виду эти ассоциации, не всем они были понятны, решили вдруг, что это правда какое-то неприличное слово. Это обычное слово.
То есть филолог Елена Гекина склоняется к тому, что бурное веселье вызвало не то, что слово «сосуля» прозвучало из уст губернатора, не слишком популярного и, по общему впечатлению, не чувствовавшего петербургского духа и петербургских традиций, а то, что его могли воспринимать в непристойном жаргонном контексте, как обозначение некой части человеческого тела. Однако, если бы такой контекст существовал, он непременно отразился бы в народном творчестве, которое пышно расцвело вокруг матвиенковских сосуль. Первой пародией стало стихотворение Павла «Щапчица». «Срезают лазером сосули, в лицо впиваются снежины, до остановы, до бегули, в снегу не утопив ботины, а дома ждет меня тарела, тарела гречи с белой булой, в ногах резиновая грела и тапы мягкие под стулом». И так далее. Строф в этом опусе еще много. Но все они говорят о том, что автор высмеивает исключительно форму слова, звучащую странно для современного уха. Да еще, конечно, знаменитые чиновничьи потуги справиться с ледяными убийцами разными передовыми методами, обернувшимися, конечно, пшиком и возвращением к старому доброму ломику. Павел Щапчиц был не единственным, кто воспел сосули. Его примеру последовали и другие поэты. А слово «сосули» в каком-то смысле стало символом правления Матвиенко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В воскресенье 20 ноября во Франции пройдут выборы будущего кандидата в президенты от правоцентристского лагеря. Три фаворита этой гонки, которая определит и возможный исход президентских выборов в будущем году, наметились уже давно. В их числе бывший президент Николя Саркози и два бывших премьер-министра Ален Джупе и Франсуа Фийон. Но не исключены и сюрпризы, ведь речь идет о плебисците, открытом абсолютно для всех, без учета идеологической или партийной принадлежности. О торжестве демократии а-ля «Францез» в материале нашего корреспондента во Франции Натальи Каневской.
Внутрипартийные выборы, которые обычно не вызывают большого интереса общественности, во Франции превратились в настоящее событие. В течение последних недель вся страна пристально следит за предвыборной кампанией семи правоцентристов, стремящихся обеспечить себе лидерство в республиканском лагере и стать его кандидатом на предстоящих в апреле выборах президента. Такой повышенный интерес не случайен. Все без исключения французы на сей раз ощущают свою причастность к этому политическому действу. Ведь речь идет об открытом референдуме. Любой гражданин, достигший 18 лет, может принять в нем участие. Для этого не нужно состоять в той или иной партии правого крыла или центра. Достаточно лишь прямо на избирательном участке подписать хартию совместительства, свидетельство приверженности республиканским ценностям и заплатить 2 евро – символическое участие в расходах по организации выборов. Открытость этого голосования ознаменовала и его полную непредсказуемость. Социологи и политологи не берутся прогнозировать исход этой гонки. Все будет зависеть от избирательской явки и от ее идеологической составляющей. Большой вопрос, как поведет себя так называемая «пятая колонна» – те избиратели, которые в реальности являются сторонниками других политических течений, отмечает в беседе с «Радио Свобода» Гидон Куц, политолог, преподаватель университета «Париж-10».
Это те люди, которые желают любой ценой предотвратить возможность выхода во второй тур президентских выборов в мае 2017 года Николя Саркози и Марин Ле Пен. Главная интрига нынешнего голосования в том, придут ли они на избирательные участки 20 ноября. Если да, то они, несомненно, будут голосовать за Алена Жупе, самого умеренного из 7 кандидатов, или за Франсуа Фийона, Брюно Ле Мера и Натали Костюшко-Моризе.
Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Ален Жупе был фаворитом правоцентристов в течение всего последнего года. Все предрекали его дуэль с бывшим президентом Николя Саркози, занимавшим вторую позицию. Политологи неизменно называли Брюно Ле Мера, новую звезду партии «Республиканцы», реальным соперником 2 метров французской политики в гонке за избрание кандидатом в президенты. В начале этой кампании, избравший своим лозунгом обновление, Брюно Ле Мер шел третьим, но после 2 раундов теледебатов на этой позиции закрепился тот, кого сначала считали аутсайдером – Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра в течение всей президентской каденции Николя Саркози. Более того, по последним опросам, в случае выхода Фийона во второй тур голосования, он с большим отрывом побьет и Жупе, и Саркози, так как за него отдадут свои голоса сторонники фаворита, побежденного в первом туре. Третьи заключительные теледебаты вечером 17 ноября лишь закрепили эту тенденцию. Голосование за Фийона многие обозреватели характеризуют как единственный приемлемый компромисс для тех приверженцев партии «Республиканцы», кто считает Жупе чрезмерно технократичным, а Саркози не в меру буйным. Программы 3 ведущих кандидатов за лидерство в правоцентристском блоке не содержат кардинальных расхождений, особенно в том, что касается внутренней политики. Саркози выступает за снижение налогового бремени без увеличения НДС, тогда как Жупе и Фийон считают необходимым повысить налог на добавочную стоимость на 1,2% соответственно. Все трое говорят о необходимости увеличить численность сил правопорядка и о более эффективном решении проблемы нелегальной миграции. Жупе, Саркози и Фийон считают главным врагом Франции террористическую организацию «Исламское государство», однако придерживаются разных взглядов относительно решения сирийского кризиса. Фийон и Саркози выступают за отмену антироссийских санкций, нормализацию двусторонних отношений и более плотное сотрудничество с Москвой, тогда как Жупе открыто критикует политику Кремля на сирийском направлении.
Мы бессильны перед лицом этой ситуации. То, что происходит, это скандал, это геноцид. Население Алеппо уничтожают, в том числе в больницах. Я читал свидетельство врача, который всегда верил, что Красный Крест или Красный Полумесяц на карете скорой помощи гарантирует неприкосновенность при бомбардировках. Но в Алеппо эту символику нужно прятать, потому что больницы и скорая являются целью ВВС Башара и российской авиации. Я гораздо более осторожен в своих суждениях, нежели те, кто говорит, что только посредством соглашения с Путиным можно разрешить сирийский кризис. Говорить с Путиным нужно, Россия – это партнер, но это ни в коем случае не означает отмену антироссийских санкций. Отмена санкций обусловлена выполнением Минских соглашений по Украине. Да, диалогу с Путиным – это сосед, но всему есть предел, и надо уметь говорить «стоп». Я не являюсь ни путинофобом, ни путинофилом, я защищаю интересы Франции и считаю, что в наших интересах найти долгосрочное политическое решение по Сирии, а не оказаться в Кавдинском ущелье Башара Асада.
Николя Саркози с большой долей оптимизма воспринял победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. И по мнению французских обозревателей, экс-президент уже взял на вооружение предвыборную стратегию республиканского кандидата.
Посыл американского народа должен быть услышан. Как выбор выхода из ЕС, сделанный британцами, выбор американцев отражает их стремление к переменам, отрицание ими подхода, запрещающего любое упоминание тех опасностей, которые угрожают нашей нации. Франция была и всегда будет другом Соединенных Штатов, их партнером, но другом свободным. И именно эта свобода является силой и ценностью франко-американских отношений.
Франсуа Фийон призывает соотечественников судить Дональда Трампа за его действия, а не за предвыборную риторику, и не скрывает надежды на скорый альянс будущего американского президента с его российским коллегой.
Я не только не боюсь такого союза, но и искренне желаю, чтобы он состоялся. Я всегда говорил, что Запад должен относиться к России так, как она того заслуживает, с уважением, с которым нужно относиться к такому большому государству, не скрывая при этом несогласия по ряду вопросов. Американская политика в этом смысле была губительной, и надо надеяться, что она изменится. Надо ловить господина Трампа на слове. Я считаю, что внешняя политика США в течение многих лет была крайне деструктивной. Достаточно напомнить, что именно вторжение в Ирак является причиной того хаоса, который мы сегодня наблюдаем на Ближнем Востоке. Поэтому теперь ситуацию можно лишь улучшать. И я желаю, чтобы именно Франция была инициатором этого сближения и расширения международной антитеррористической коалиции.
По мнению политолога Гидона Куца, позиции трех фаворитов правоцентристского лагеря по международным вопросам не такие уж разные.
В конечном счете все они выступают за объединенную Европу. Николя Саркози в свое время даже претендовал на звание лидера ЕС. Думаю, речь скорее идет о разнице в подаче, а не в содержании. Никто из них не станет кардинально менять внешнеполитический курс.
Как это обычно бывает, говорит собеседник «Радио Свобода», после того, как утихнет предвыборный шум, внешняя политика Франции останется неизменной. Больших потрясений ожидать не приходится. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете «Радио Свобода», и в заключении программы «Время свободы» представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из передачи из цикла «Русская кинодвадцатка. Радио Свобода», посвященный кинофильму «Веселые ребята». Первый эфир 20 ноября 1996 года.
«Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио Свобода. Веселые ребята». Производство Московского комбината, 1934 год. Фильм выпущен на экраны в месяц убийства Кирова, 25 декабря. Веселые уже и титры. Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд в картине не участвуют. В картине участвуют Любовь Орлова, домработница Анюта, Мария Стрелкова, певица Елена, Леонид Утесов, пастух Костя Потехин, артисты джаз-оркестра Утесова и Мария Ивановна. Кто? Корова, которая в картине окажется могучим буйволом. Режиссер Григорий Александров, сценарий Александров Владимир Мас, Николай Эрдман, оператор Владимир Нильсон, художник Александр Уткин, текст песен Василий Лебедев-Кумач, композитор Исаак Дунаевский.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любят песни деревни и села, и любят песни большие города.
Были перестройки, когда либеральная критика опрокидывала одного за другим всех кумиров советского кино. Эта участь коснулась Александрова. Его обвинили в том, что он был верным лакеем советского режима. Трудно сказать. С одной стороны, его картины были и сладким наркотиком для зрителя, а с другой стороны, они давали некий идеал свободы и некую норму поведения свободного человека в стране. Причем они это давали в форме высокохудожественной, а высокохудожественная форма всегда облагораживает человека. Я думаю, что фильмы Александрова пережили свое время.
полагает один из участников нашего радиофильма, петербургский режиссер и киновед Олег Ковалов. Первоначальное название картины «Пастух из Абрау. Мы в черноморских предгорьях Кавказа». Из подарки фермы «Прозрачные ключи» во главе оркестра подпасков и стада крупного и мелкого скота, рогатого и нет, крупными шагами выходит Леонид Утесов с дудочкой. Музыкальный проход его героя Кости Пастухова снят единой панорамой – 5 минут экранного времени. Через 2 года, когда картина завоюет мир, под этот марш будут шагать по Парижу с красными знаменами колонны Народного фронта. Расплескивая молоко, заморашка в чаплинских чоботах и куцами-косичками с обожанием смотрит вслед Утесову. Так в роли домработницы Анюты впервые появилась в большом кино «Любовь Советского Союза» Орлова. Ей было 32.
Она прелестная женщина была, очаровательная совершенно. И артистка прелестная. Вот в ней все были, так сказать, качества звездности, но... Кроме заносчивости, она была удивительно проста, естественна и очаровательна.
Московская актриса Мария Владимировна Миронова, которая много снималась с Орловой. Под напором обожания домработницы Анюты рушится изгородь. Утесов объявляет стаду. И устраивает перекличку козлам-профессорам, баранам-бюрократам, быкам-чемберленам и свиньям-англичанкам, и коровам-швейцаркам и голландкам. Первая сцена с дрессированными животными из уголка Дурова не только рождение нового советского смеха, апеллирующего, среди прочего, к антизападным чувствам зрителя, но и комедийное переосмысление сцены из картины «Стачка» Эйзенштейна, учителя Александрова. Киновед Майя Туровская.
Я работала на Мосфильме довольно долго в редакционной коллегии и очень часто встречала там Александрова. Мы его считали самым глупым человеком на Мосфильме. И он был красивый и абсолютно глупый. Но вот когда я стала заниматься им, уже давно он умер, уже ничего нельзя было спросить ни у кого, то я подумала, ну, во-первых, стал ли бы Эйзенштейн брать в сорежиссеры своих картин, а ведь он был равноправным режиссером 3 картин Сергея Михайловича Эйзенштейна. Человека такой эталонной глупости, каким он нам казался. Все его отношения с советской властью складывались очень странно. Он мог себе позволить то, чего не мог себе позволить никто. Вот изобразить в таком виде, абсолютно оглупленном, советскую жизнь, как он, никто не мог себе кроме него позволить. Поэтому я думаю, что это очень интересная, занимательная и даже в каком-то смысле загадочная фигура нашего кино.
Черноморский пляж 1934 года. Пережившие свою эпоху московские непманши в ажиотаже. Среди купальщиков гастролирующий в СССР композитор из Парагвая Коста Фроскини.
Где он?
Вот! Вот в заграничном халате. Сейчас я с ним познакомлюсь.
Но это же неудобно.
Будь спокойна. Я это сделаю, Томка.
Певица Лена, томная брюнетка, как говорили тогда, дитя Тарксина, решает познакомиться с маэстро, но после незабываемого шествия по черноморской гальке на высоких каблуках, в расклешенных шелковых брюках и под зонтиком, выходит на Утесова. Комедийный прием «Квик про кво». Заграничный маэстро как раз уходит в море, а пастух вылезает из воды.
Сегодня теплая вода.
Теплая?
Будем знакомы.
Смех Утесова по поводу рыбы, которую он извлекает из своих трусов. Рядом пляжники развели примус, и рыба, кстати, окунь, отлетает прямо на сковородку, где бьется, можно сказать, подобно сердцу пастуха, покоренного прекрасной, но отрицательной Еленой.
Ай, какая женщина! Заможна!
Григория Александрова, настоящая фамилия Мармоненко, Эйзенштейн встретил в «Голодном» 22-м году в театре «Пролеткульта». Белокурый 19-летний актер обладал мужественной внешностью и телом атлета. В родном Екатеринбурге, среди прочего, работал вышибалой в кинотеатре. Эйзенштейн, ему было 24, забыл спрятать принесенную в театр краюху черного хлеба, и Александр положил на нее руку. Молодые люди сцепились, как звери, но после драки Эйзенштейну, как он рассказывал в середине 30-х своему биографу Мэри Сеттон, открылось обаяние юноши, который сказал, что не ел уже 2 дня. Эйзенштейн отдал свою краюху Грифе.
Это был фрагмент передачи «Русская кинодвадцатка. Радио Свобода», посвященный фильму Григория Александрова «Веселые ребята». Ее вел Сергей Юринен. Впервые эта передача вышла в эфир 20 ноября 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад впервые выходят в эфир по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 18 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.